Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наши беседы о таинстве Евхаристии. Вот. Сегодня я хотел поговорить об анафоре, о самой главной молитве Евхаристии. Ну, вообще это достаточно большое понятие. Вот, говорить об этом, опять же, можно очень долго. Но есть какие-то базовые понятия, которые нам необходимо усвоить. Я сейчас о них скажу, даже не буду сам выдумывать. Вот зачитаю там два абзаца из православной энциклопедии. Потом я немножко вам расскажу, в принципе, о частях анафоры. А потом я все-таки хотел бы, чтобы вы услышали оригинальный текст. Да? Послушали. Я вам его как-то зачитаю из анафоры, так сказать, святителя Иоанна Златоустого, из анафоры святителя Василия Великого. Ну, и потом, соответственно, мы с вами сможем как-то пообщаться из-за этого вопроса. Итак, анафора от греческого слова – это возношение, я вам уже говорил в прошлый раз, это евхаристическая молитва. Значит, термином анафора в литургике и в богослужебной практике большинства христианских церквей обозначается центральная молитва божественной литургии. То есть анафора – это центральная молитва божественной литургии. Ну, здесь приводится «станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение в мире приносить». То есть святое возношение по-гречески – это, соответственно, анафора. Значит, во время анафоры происходит чудо, таинство, приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Значит, Николай Колосила, святитель, говорит, что молит священник вознести дары, то есть молит осветить их, приложить самое пренебесное тело Господне, чтобы причащающие соединились друг с другом в единого Духа Святаго причастия. Значит, содержание анафоры заключается в том, что предстоятель от лица всех собравшихся, от лица всей церкви, возносит благодарение Богу и, воздав ему словословие, вославив его с ангелами, исповедав благодарение ему за все блага, которые он даровал нам от века, совершив воспоминание онного и неизреченного и постоянного смотрения о нас Спасителя, священнодействуют честные дары и совершают суд жертву. Ну, священные дары – это значит освящает. Дары, значит, призывает Святаго Духа и совершает литургию, жертву. Возвестив о той страшной вечере, как Спаситель перед своим страданиями преподал ее святым своим ученикам, просит, чтобы всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, приложил хлеб в самое честное святое тело Христа, а вино в самую честную святую кровь Его. Это вот Николай Колосила, у меня есть замечательная книжка «Изъяснение божественной литургии». Я не знаю, как сейчас есть, но вот такая брошюрка. В 90-х я ее покупал, очень хорошая. Замечательно. «Изъяснение божественной литургии» Николай Колосила. Это такой позднегреческий, соответственно, литургист замечательный и так далее. Ну, как поздний говорит, там, век, допустим, не знаю, там, 18, 17. Вот так. Я бы это так оценил. Опять же, могу чуть-чуть ошибаться. Значит, священник выражает свое приношение пред Богом, изливает молитву уже с доброй и твердой надеждой и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал, исполнились. Значит, помимо термина анафоры, для обозначения этой центральной молитвы могут употребляться следующие слова. Это благодарение, жертва, освящение, приношение, евхаристическая молитва. И также евхаристический канон. Ну вот, статью православной энциклопедии писал наш известный литургист отец Михаил Желтов. Он, соответственно, ему термин «евхаристический канон» не нравится, и он пишет, что он не вполне корректен, потому что он, скорее всего, заимствован русскими литургистами Запада, а западный литургический термин Канон обозначает неизменяемую часть анафоры. То есть та, когда никогда не изменяется. Опять же, анафорой может называться иногда и вся литургия верных. Вся вообще литургия верных. Например, это встречается в греческих, славянских рукописей, начиная с молитвы о оглашаемых. Ну, мы сами даже из того, вот это иногда благодарение жертвы, понимаем, что это тоже все термины, которые относятся ко всей литургии. Кроме того, интересная здесь такая вещь, что в богослужебных книгах византийского обряда, например, «Антидор» и «Воздух» также иногда называются анафорами, то есть возношение. Значит, ну, как мы говорили в прошлый раз, историкам христианского богослужения, литургистам известно достаточно много различных анафор, текстов. Ну, большинство из них сейчас, как мы уже говорили, не употребляется, но важно отметить, что несмотря на разнообразие этих многочисленных чинопоследований, практически во всех анафорах можно выделить некоторые общие части. Ну, кто записывает, и это можно тоже кратко пометить. Ну, первое – это вступительный диалог. Диалог, который состоит из возгласов священника и ответов народа. Потом вступление, ну или по-латински иногда префация, но я буду стараться избегать этих терминов, потому что мы сейчас не в семинаре, не где-то, это нам интересно в принципе. Вступление – это такая начальная молитва, которая главным образом содержит словословие и благодарение Богу. Да, то есть это такая евхаристическая молитва. Евхаристия – это благодарение. Ну, обычно она обращена к Богу Отцу, хотя тут тоже целая история, но это отдельно. Как правило, это сопровождается воспоминанием служения ангелов Богу и служения святых, да, которые, мы помним, да, победную песнь, поющего, пьющего, взывающего и так далее. То есть ангел вот стоит и так далее. Значит, дальше идет часть, в которой такая молитва, которая прославляет Святаго Духа, да, свят, свят, свят. Ну, не святого, это вернее, неправильно, не святого. Это, давайте я вам, мне это сложно формулировать правильно и интересно. Поэтому давайте тоже кусочек вам. Значит, песть, по-латински это санктус, свят, 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 Бог наш, полны неба и земля славы Твоей, осанна вышних, благословен гряды во имя Господня, осанна вышних. И некоторые примыкающие к нему фразы. То есть это вот такое гимн святости Божьей. Значит, дальше идет установление. Установление – это чтение установительных слов, такие как «примите, едите» и «пейте от нее все». То есть тех слов, которые мы в том числе видим в Евангелии. И воспоминания. Ну, по сути дела, это тоже очень близкие понятия. Это, можно сказать, даже вот в нашем случае, я так понимаю, это практически одна часть. И дальше идет самая главная такая часть анафоры. Это эпиклесис.
Что?
Эпиклесис или призывание. Эпиклесис. Эпиклесис. Пишите, допустим, как я вам сказал, призывание. Хотя это немножко слово, здесь такое... Знаете, у нас есть слово эпиклеза. Эпиклеза, знаете слово? Знаете? В принципе, русское. Ну вот это, напишите эпиклеза. Не надо эпиклесис, эпиклеза. И будет все понятно. Значит, это молитва, на которой... Священник, опять же, от лица всех верующих призывает, чтобы Святой Дух сошел на предложенные дары, на хлеб и вино, и освятил, и приложил их в тело и кровь Господа. Это самый такой центральный момент как анафоры, так литургии верных, так и всей вообще Евхаристии. По крайней мере, в нашем православном литургическом богословии. Я читал, я не знаю, как к этому католики относятся, но если верить нашим литургистам, то они говорят о том, что у них такой вот центральной точкой скорее это установительные слова и воспоминания Тайной Вечи. То есть, вот, примите, едите, здесь как бы такая смысловая точка больше делается в этих словах. Ну вот, у нас на просьбе к Святому Духу. Ну и дальше идет ходатайственные молитвы, ходатайство за, соответственно, живых, за усопших, за всю церковь, за весь мир. Вот с упоминанием, естественно, Пресвятой Богородицы и святых. И потом идет заключительное словословие после этого. Значит, существует несколько таких основных типов литургии. Вот выделяют Александро-Римский тип, западно-сирийский тип, это наш, это, соответственно, литургия апостола Якова, и, соответственно, Златоуста и Василия Великого, и восточно-сирийский тип. Самый ранний, как сказать, текст анафор относится, как полагают, дошедший до 2-3 века, но это все тоже вещь спорная. Значит, что касается частей, то те части, которые я сейчас вам изложил, они подходят сейчас под наш тип анафор. А в принципе в древности порядок частей мог быть несколько различным. Понимаете, о чем я, да?
Можно вопрос?
Да.
Вот с какого момента начинается? После Сирийского века? То есть вот анафора?
Да.
Да? Вот с какого? После...
Смотрите.
До выноса дорог или после? Когда вот начало, да, вот это вот анафора?
Вы для себя, чтобы проще. Просто сразу после символа веры.
Так, сразу после отметить. Символа веры.
Потому что вынос и так далее вы имеете. Это все на литургии. Ну, вот с этого момента, считайте, все начинается, основная часть. Вы поняли, да, что может немножко по-другому, но это не очень важно. Важно просто это отметить, что порядок может быть разный. Теперь мы переходим к тексту. Сперва текст давайте разберем. Литургия Иоанна Златоуста. Значит, вот, как мы говорили, прочитали символ веры. Да, диакон сказал: «Станем добре, станем со страхом, вонным святое возношение в мире приносите». Да? Ну, как сказать, этими словами мы подходим к молитве анафоры. Вы потом еще поймите, что здесь... Когда мы с вами сейчас говорим, говорите, с какого там, условно говоря, момента? Здесь надо понимать такой момент, что есть текст до нас дошедший литургии, да? А есть литургисты, которые его так исследуют и систематизируют. Понимаете?
По части говорим,
да, я просто об этом еще просто немножко остановиться, что здесь какого-то очень жесткого момента нету. Также не придумано, говорят, здесь начинается анафора. Это все смотрят и говорят, с этого момента можно начинать. Там могут быть споры. Там эту молитву скажут, эта молитва не относится к анафоре, понимаете? А это относится, понимаете, все что угодно. Это весь немножко не точно. Здесь что понимать? В принципе, вы поймите, анафора – это вообще-то одна евхаристическая молитва. Понимаете? Одна, целиком. По смыслу просто. Да, в том виде, в котором мы имеем богослужение и литургию сейчас, да, мы с вами знаем, что священник почти весь текст анафоры читает в алтаре. Мы его не слышим. Мы слышим, что маленькие кусочки от этой большой молитвы хор как-то... Нет, хор частично говорит, и он возгласы немножко дает. Вот и все, две половины. И в этом плане, когда мы говорим об анафоре как о неком промежутке, да, там, от, ну, условно говоря, от символа веры до «Отче наш», то это уже как бы немножко другое понятие. Это просто часть литургии, мы так называем. Можно центральной частью литургии. Да? Лучше. Так просто по смыслу. Да, вот некоторые там, там отцу Михаилу Желтого не очень нравится, но в принципе там можно назвать евхаристический канон. Потому что это легче. Вот есть евхаристический канон, в нем вот есть то-то, то-то, то-то и так далее. И вот там центральная молитва анафоры, от которой читает священник. Вот. А там кто-то еще что-то, условно говоря, хор делать. Это можно немножко отдельно рассматривать. Значит, смотрите дальше. Значит, открывает, значит, диалог между предстоятелем, архиереем или священником, и народом. Священник произносит формулу благословения, заимствованную из послания апостола Павла. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». Ну, это там сродни 2 Коринфянам 13:13. Народ отвечает, и со духом твоим, ну, не народ, отвечает за нас хор. Или в некоторых, ну, там, храмах иногда даже и народ отвечает. Далее следуют формулы, которые известны по литературным памятникам, начиная с 3 века. «Горе имеем сердца, и мамы ко Господу. Благодарим Господа, достойно и праведно». Значит, я, знаете, какую вещь буду? Я вам буду говорить текст по церковно-славянски, как мы его слышим. Если какое-то вот там, предложение вам непонятно, или какое-то слово вы не можете понять, вы тогда лучше меня прерывайте и спрашивайте, я попробую перевести это, ладно? Просто чтобы не останавливаться, а по-русски мне не хотелось, потому что у многих не будет вообще никаких ассоциаций с текстом. Итак, первая часть вот этой евхаристической молитвы. «Достойно и праведно тя пете, тя благословите, тя хвалите, тя благодарите, тебе поклоняйтеся на всяком месте владычествия твоего. Ты, си Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сы, такожди сы, ты, единородный твой Сын, и Дух твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и от падшей восставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, донде же нас на небо возвел еси, и царство твое даровал еси будущее. А сих всех благодарим тебя, единородного твоего Сына, и Духа твоего Святого, а всех их же вемы, их же невемы, явленных и неявленных благодеяниях бывших на нас. Благодарим тебя и о службе сей, юже от рук наших приятий изволил еси, аще и предстоять тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатие, многоочитие, возвышающиеся пернатие». Понятно молитву? Или перевести по-русски?
Да нет, понятно. Просто молитвословие. Есть молитва?
Нет, молитвословия ее нет. Послушайте. Еще раз повторяю. У нас есть литургия. Вы на ней каждый раз присутствуете. Те молитвы, которые я сейчас буду вам читать, они находятся в служебнике у священника. И он вот в этот промежуток от символа веры до «Отче наш», он их читает. Мы часть, кусочки вот из того, что будет читать, мы их слышим, я отдельно буду сейчас опять же об этом говорить. Понятно? Идем дальше. Чтение вот этой первой части евхаристической молитвы завершается возгласом, составляющим заключительную часть последней фразы. «Победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие». Понятно? То есть молитва звучит так. «Благодарим тебя и о службе сей, юже от рук наших приятий изволил еси, аще и предстоять тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатие, многоочитие, возвышающие пернатие, победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголящие». То есть это относится вот к тому, что я говорю. Мы слышим только победную песнь. И, соответственно, народ хор возглашает: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол небо и земля славы Твоя, осанна вышних. Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Значит, ну вот мы видим с вами вот здесь аллюзии, да, отсылки такие к библейскому откровению и так далее. Вот по поводу этого отрывка архимандрит Киприан Керн отмечает, что воспоминания простираются на все времена, а не только на прошлое. И в евхаристическом воспоминании стираются грани прошлого, настоящего и будущего. Евхаристическая словесная и бескровная служба вневременна, не подчинена законам нашего чувственного восприятия и нашей логики. Мы вспоминаем в нашей литургии и будущее. Значит, следующая часть молитвы посвящена Тайной Вечере. «Сими и мы, блаженными силами, Владыка Человеколюбчего, вопием и глаголем. Свят еси и пресвят ты, единородный твой Сын и Дух твой Святый. Свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир твой так и возлюбил еси, яко же Сына твоего единородного дати, да всяк верою в Него не погибнет, но имать живот вечный». И же пришед, и все ежа от нас смотрение исполнив, в ночь, в ню же предаяшися, паче же сам себе предаяша, за мирский живот. Прием хлеб во святые своей пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек. Примите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое в оставлении грехов. Подобно и чашу по вечере глаголя, прийти от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же завы и за многие изливаемое в оставление грехов. С этими блаженными силами человеколюбивый владыка, и мы взываем и говорим. Свят и сверх, свят ты, единородный твой Сын и Дух твой Святой. Ну, Аня, стоп, это я вам перевожу. Ну, мне кажется, здесь не надо переводить. Ну, тут тоже достаточно понятно, есть в это воспоминание о том, что делал Христос, насколько нам это все дорого. И, соответственно, молитва эта, она не заканчивается, но продолжается. Да, то есть, когда мы говорим «завы и за многие изливаемо восставление грехов», а дальше «поминающий уба спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную селение». Второе и славное паки пришествия, твоя, твоих тебе приносящая, а всех и за вся, тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Второе пришествие Христова. Второе пришествие Христова – это такое, ну как сказать, библейское откровение, да, учение Церкви о том, что в последние времена Христос, который при большом стечении учеников, да, вознесся на небо в своем телесном и сел одесную Бога. Помните, там что-то на облацах стал от них удаляться, они стояли, пока он не скрылся. Так вот, он сейчас пребывает в наше время одесную Бога Отца в своем человечестве. В своем божестве он был там всегда. А сам человек, он пребывает. И вот при последних временах, когда мера людского беззакония превзойдет долготерпение Божие, когда число спасаемых станет очень малым, да, мы с вами сами уже видим, что сейчас трудно оставаться христианином, трудно воспитать детей в христианстве. Мир стремительно сатанеет, если так можно выразиться. Но сейчас еще вот есть возможность. Да, пройдет там энное количество лет, 100-200, временные сроки мы не знаем. И даже уже сейчас видно, что вот будет на Земле, не знаю, там 10 миллиардов, а спасаться будут единицы. Вот. И когда этот момент заступит, то Христос придет на Землю. Также телесным образом. Он снова придет, но уже как судья. Как царь, как судья, ну и как любвеобильный отец. Да, ну, мы это все знаем, опять же, в Откровении Богослова частично. Мы знаем, что мы как бы христиане чают второго пришествия Христова. Для них это радостно, что Христос приходит и, наконец-то, наступает Царство Божие. Все, в этот момент наступит Царство Божие и Ну, по нашей надежде, все мы, как христиане, есть надежда, окажемся вот со Христом в этом райском состоянии. Вот. Опять же, мы знаем некоторые предназнаменования этого состояния, да, что народ станет очень злой, да, очень такой тяжелый, да, и мы с вами также знаем, что перед вторым пришествием Христом явится антихрист. То есть человек, который будет, подпадет под какое-то большое влияние дьявола, будет проводить его волю и попытается, ну вот как сказать, ну, здесь понятно, опять же, эта вещь такая достаточно туманная, вот, и мне особенно не хотелось фантазировать на эту тему, потому что здесь даже у различных церковных писателей немножко разные представления от того, как всего будет, а само откровение, опять же, Иоанна Богослова, оно такое, как всякая пророческая книга, очень туманно, понимаете, сейчас мы там, нам кажется, мы видим одно. Да, вот, скажем, первые христиане, они были уверены, эсхатологически очень сильно, что все, что вот это время наступает вот-вот. То есть антихрист — это Нерон, император. Да, и вот сейчас все закончится, земля, быстрее-быстрее, давайте спасать. Они ходили с этим, даже с проповедью. Их проповедь была еще сильна, потому что они не говорили там, о, там, может быть, через 3000 лет там, что-то такое. Они говорят, все, вот, вот сейчас спасайтесь быстрее, вот уже время близко, да, очень многие так делают. И, соответственно, ну, этого совершенно не настало. Хотя, вот, вроде, первые христиане, они должны быть, да, то есть времена и сроки, как сказал Христос, никто не знает, да, никто не знает. И это все бесполезное явление. Сейчас у нас тоже бывает в литературе, особенно в 90-х было популярно эта тема. Вот, люди там тоже что-то такое писали, какие-то странные пророчества старцев, непонятных вообще личностей, непонятно вообще откуда взятые пророчества, какие-то большие книги, и народ в упоении это все читал, и многие уходили в пещеры, да, и до сих пор вот некоторые, там вот Пензенская пещера, это примерно этот вот из этих всех историй. Важно просто сказать, что разговор идет очень важно, что мы ждем не прихода антихриста, не боимся, а мы чаем второго пришествия Христова, которое несет мир миру, восстановление, да, так сказать, и опять же преображение многих и многих миллионов, если не миллиардов христиан, которые верили в Христа и которые причащались ему в таинстве литургии. Поэтому это позитивно, и об этом идет в молитве анафоры разговор. Именно о втором пришествии Христова в конце времени. Значит, продолжаю я. Текст вам читать. Вот, наконец-то, наступает вот этот главный момент. Приложение хлеба и вина в тело и кровь Христа. «Еще приносим тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милисядеем, не спасли духа твоего святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа твоего, а я же в чаще сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым, якоже быть и причащающимся в отрезвение души, в оставление грехов, приобщение святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или в осуждение». Да.
Здесь, пожалуйста, и молим, и просим, и молим, и...
Нет, там, понимаете, и молим, и милисядеем. Это все по-церковно-славянски, это отдельные слова. Перевод такой, смотрите, что «еще приносим тебе эту словесную бескровную службу и просим, и умоляем. Не спошли Духа Твоего Святаго на нас и на лежащие здесь эти дары, и сделай этот хлеб драгоценным телом Христа Твоего, а то, что в чаше, драгоценной кровью Христа Твоего, притворив хлеб и вино Духом Твоим святым, дабы они были для причащающихся в трезвении души, в оставлении грехов, приобщение святому Твоему Духу, в достижение полноты Царствия Небесного, зерновение по отношению к Тебе, не в суд или в осуждение». Так вот, характерно, что священник в молитве просит о том, чтобы Святой Дух сошел на ны и на предлежащие дары сия, то есть на всех участвующих в совершении Евхаристии, клириков, мирян, и на святые дары. Момент приложения святых даров мыслится как событие, имеющее отношение ко всей общине и каждому ее члену. Святой Дух не только прилагает хлеб и вино в тело и кровь Христа, но и духовно обновляет верующих, делая их причастниками божественного естества. И приложение святых даров не является самоцелью. Оно совершается для того, чтобы верующие через причастие приобщили Святаго Духа, получили оставление грехов в Царство Небесное. Вот смотрите, дальше важно, чтобы еще раз эту точку зрения вы услышали. Молитва анафоры представляет собой единый непрерывный текст, состоящий из одного длинного предложения. На практике этот текст раздроблен на множество фрагментов, между которыми вставляются дополнительные тексты. В частности, в практике русской церкви после слов «и на предлежащие дары сия» молитва прерывается и читается тропарь третьего часа «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». Этот тропарь произносится трижды, чередуясь со стихами из 50-го псалма. Тропарь является поздней вставкой. В славянских служебниках он впервые появился в 15 веке, проникнув туда из греческих служебников. Повсеместная практика чтения тропаря третьего часа перед приложением святых даров стала в русской церкви в 16 веке. На православном Востоке чтение тропаря было распространено с середины 15 по середину 18 века. Но в конце 18 века тропарь был из греческих служебников изъят. В славянских же служебниках, употребляемых в русской церкви, он сохраняется до сегодня. Вот. Но это я почему подчеркнул? Потому что важно понять, что это действительно единая молитва, что в практике она немножко другая, что кроме этого в нашей литургии есть отдельные молитвословия. Ну вот то, о чем мы сейчас говорили, о тропаре третьего часа, это можно, ну, по крайней мере, я бы это трактовал. Опять же, я не литургист, и мое мнение, все лишь мое мнение, но это совершенно очевидно, что это такая ставка, когда священник вот перед самым главным моментом, когда он призывает Святаго Духа осветить дары, он молится о себе. И призывает Духа как бы себе. Ну, вот некоторые находят эту ставку не очень уместной, потому что аналогически, если там слова поставить, там получается, ну, странная вещь. Да, вот, то есть, вот, допустим, пишут, что исследователи сходятся в том, что чтение тропаря, во-первых, прерывает молитву на полуфразе. Но здесь тоже надо понять, что у нас, в принципе, всю эту большую молитву постоянно она прерывается на полуфразе. Это раз. Во-вторых, это искусственно делит ее на две части. В-третьих, тропарь третьего часа, мы с вами знаем, обращен к Иисусу Христу. Когда как молитва анафоры, да, если мы вот, ну, мы читали, вы видите, она кому обращена?
К Отцу.
Да, она обращена к Богу Отцу. И поэтому, когда вслед за обращением к Иисусу Христу, а не с послания Святаго Духа, священник произносит слова «И сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа твоего», возникает, соответственно, такая некая неувязка, поскольку слова Христа твоего могут быть обращены только к Отцу, но никак не к самому Иисусу Христу, да, а он до этого как бы читает тропарь. Но здесь надо понимать, что, ну, грубо выражаясь, если бы текст анафоры читался бы гласно, громко, то вот всю анафору он читал бы гласно, а молитву там вот этого третьего часа он просто читал про себя, потому что он обращен к нему, он себе как бы. Поэтому такой бы логической невязки, на мой взгляд, бы не было бы. Вот. Ну, соответственно, сейчас, я так понимаю, некое компромиссное решение было сделано, и в новых служебников тропарь третьего часа, он так вот в скобках сделан. Да? То есть он как бы, из этого понятно, он как бы не совсем, что ли, обязательный. Хотя обычно на практике, ну, обычно даже такие большие ревнители, да, вот какого-то литургического благочестия, которое считают, что не совсем уместно, все равно она обычно читается, потому что как-то принят.
А есть какая-то идея, почему возник там этот рапорт?
Ну, я же вам ее сейчас изложил. Как свое мнение личное. А, как сказать...
Я что-то упустил, не понимаю.
Смотрите, читает анафоры, обращение, он обращается к отцу, длинную молитву. Вот мы ее прочитали, там, вступительный диалог, благодарение, воспоминания, установительные слова, тогда. Потом наступает эпиклеза, все, центр. Сейчас, вот как бы там с этого момента, как только священник говорит, сотворил бассейн, там, диакон говорит, аминь, аминь, аминь. И на буднях положено делать святым дарам поклон. У нас всегда поклоны, опять же, не по уставу делаются в церквях. Нигде нету, чтобы по уставу делалось. Вот, не знаю, там у старообрядцев только единоверцев, они там вот к этому ревнители большие. Но и там акценты часто переводят там в другую плоскость. Вот у нас там, скажем, на приходах любят делать поклон на там святая святым. И все там, соответственно, делают поклон.
Где делать правильно? Как надо?
Ну, вы поймите, что мне не хотелось бы, чтобы вы были буквоедами. И к этому делу относились. Да. Но я еще раз все-таки хочу просто подчеркнуть. К этому делу как-то чересчур, как сказать, вот так, ригористично. Вообще вы должны понимать, что у нас все делается совсем не так, как нужно. Да, если мы там устав апологетов рассмотрим, то начнем с того, что у нас несколько вселенских соборов запретило делать в церкви земные поклоны, вообще запретило, воскресные и праздничные дни. Вот начнем с того. Понимаете?
Воскресные,
правильно. Что такое воскресные? Это воскресные дни все, от Пасхи до Пятидесятницы, 50 дней не делать поклоны, там не знаю, ну и так далее. Преображения какие-то, ну, большие там, 12-е праздники, 1, 2, 3 и 5, 10. Опять же, к этому не то, что они, вы поймите, этому есть, как бы, это символ поклон. Символ какой? Так я на своих словах вам попытаюсь объяснить. Что вообще поклон что характеризует? Почему у нас, скажем, не принято, как в католической церкви, ну, вот в восточной традиции, там, стояние на коленях? Да, или, а если даже есть каких-то моментов, то это обычно какие-то вот поздние ставки. Потому что у нас даже слово такое есть метание. То есть поклонство, что человек вот упал, совершил грех, а потом его Господь сразу восстановил. И все. Он в состоянии уже как бы не раба, а уже сына. Вот как бы действие. Когда у нас, условно говоря, происходит Пасха, ну, это, я говорю, это символы. Вы должны понять, что все это не буквально, а символ. Мы уже как бы сыны. Мы как бы празднуем, что мы сыны. Мы сыны Божии, Он наш Отец. Понимаете? Все как бы. И поэтому, ну, поклоны, которые имеют символом вот это, они как бы исходят из лексикона. А допустим, когда наступает время Великого Поста, когда, значит, соответственно, мы вспоминаем о своих грехах, прегрешениях, которые мы с вами сделали, да, соответственно, наоборот, поклоны вовсю в ходу. Вот такая
тема. Значит, Ефрема Сирина,
ну, Ефрема Сирина, безусловно, но и без молитвы Ефрема Сирина, там даже там и богослужение, и домашняя молитва, они пропитаны именно вот земные поклоны типиконам очень предписываются там, многократно. Там все обычные поклоны, скажем, по типикону, которые надо делать поясными, они сразу становятся там земными. Их там очень много. Вот. Но опять же, вы поймите, что по типикону принято делать земные поклоны на буднях там, при входе в храм. Там, вы должны понимать, ну какое основание? Вы сейчас посмотрите, что там у нас такая грязь, это один раз, и можно идти домой мыться. Поклон сделать где-нибудь на центральной нашей улице при входе в храм. Ну и так далее. Ну вот, скажем, опять же, это разные традиции. Мы говорим, там, если вот на востоке, откуда типикон, то это совсем другие, все там и дождя долго может не быть целый год. И там, все можно легко делать. Еще за собой таскать там мини-коврик. Вот, ну, частично скажу. Вот старообрядцы, они, опять же, в церкви у них у каждого свой коврик. Да, соответственно, они берут при входе в церковь свой коврик, подходят, у них определенное место, и они, соответственно, делают поклон. Значит, поэтому пожалуйста, вы на там, что там нужно, не нужно, понимаете? Когда уже Вселенские соборы никому не указ, 99%, и уже много-много времени, никто не думает, поэтому какие-то мелочи, они вообще вторичны. Но если мы говорим о смысле, то все-таки центральным событием литургии, безусловно, является момент приложения святых даров. Он наступает именно тогда, когда после установительных слов, да, священник вот призывает Святаго Духа. В это время хор поет «Тебе поем, тебе благодарим и молимся, Боже наш». Вот они протяжно такую молитву долго поют. Если врата открыты, если у нас там настоятель, архимандрит, епископ, мы с вами видим. Да, а иногда, если мы в маленьком храме, то слышим слова, которые я вам произнес. Вот я иногда достаточно часто, так как я и знаю, я их слышу. Даже в нашем на монастыре, если кто служит, кто их достаточно громко читает, мне слышно. Значит, священник говорит эти слова, да, там, сейчас он, значит, тут говорит, сотворил бы хлеб сей честное тело Христа твоего, дьякон говорит ему, аминь, а я же в часе честную кровь Христа твоего, аминь, приложи духом твоим святым. И дьякон говорит, аминь, аминь, аминь. После этого, соответственно, на буднях, ну а в нашей традиции и воскресные дни, диакон и священник и все находящиеся в алтаре, они делают земной поклон, соответственно, честным даром. Так как вот уже явившемуся Христу, да, телу и крови Христу. Ну и по смыслу, в принципе, в этот момент, если делать вот какое-то такое движение, делают все прихожане. Вот. Но надо понимать, что в большинстве храмов царские врата в это время закрыты, и мы не видим этого момента, и мы не видим, что происходит. Поэтому естественно, что бабушки, они этого не видели, и они поэтому делают на другом. И вот этот вот момент, он сместился у них на вот когда уже там после всех молитв, после «Отче наш» приходит священник, и уже они когда уходят причащаться, говорят «Святая святым», и тут все как раз делают поклон. Вот такая традиция возникла. Хотя, ну, по смыслу она неверная, я единственное могу сказать. Ну, там, опять же, там бросаться на людей и говорить «не надо», ты неправильный момент делать, не надо. Если мы хотим, мы можем сделать тогда, как, так сказать, мы чувствуем момент. Возвращаясь к тропарю. Тропарь этот...
Как он там вообще возник?
Смотрите, тут же сказано. Он появился в 16 веке в греческих рукописях. Почему появился? Никто не может вам сказать такую стопроцентную версию. Там не написано, а появился он потому, что было патриарху Иерусалимскому видение. Такого нету в литературе. Он взял и появился. Значит, теперь есть исследователи, которые это могут оценивать. У них разные версии. Вот. Моя версия по смыслу, что, ну как моя, в кавычках, то, что мне как-то, когда я когда-то читал, близко стало к сердцу уму, я как-то ее воспринял, как разумно объяснил. Значит, это просто то, что эта молитва появилась из желания священника, и священного тоже, кто совершает, сделать особую молитву, себя как бы осветить, попросить дополнительной помощи Святого Духа на совершение вот этого эпиклеза, по сути дела. Священник как бы оставляет, немножко прерывается и говорит, Святой, помоги мне там сделать это дело. Вот. Он, соответственно, это делает и существует. Вот какая идея видна. Что там, условно говоря, на самом деле? Как там видные литургисты к этому относятся? Я уже не знаю, не помню. Если мы хотим, литературы очень-очень много. Ну, прежде всего, опять же, Киприана Керна, конечно. У него хороший вот такой труд, масштабный, он знал много языков. Он очень серьезный, я считаю, такой исследователь именно. И вот у него есть не очень большая книжка, там «Евхаристия», может, страница 150-200. Ну, вот. Я думаю, что там, так сказать, возможные предположения сделаны. Ну что, давайте, у нас 5 минут, давайте вопрос и перерыв. Мы тогда еще Василия Великого литургию рассмотрим. Я хочу эту тему, потому что тему нигде никогда вы уже никогда не услышите. И мне хотелось бы хотя бы, чтобы вы услышали эти молитвы раз. Может, я опять же надеюсь, может быть, как-то у нас... Я уже анафору просто вам прочитаю. Потом мы немножко, может быть, поговорим, какие-то вопросы будут. Ну, а потом дальше продолжим.
Вот в эти молитвы центральные и просторы освещаются, да? Вот в эти центральные молитвы и просторы освещаются, да? Вот если вы говорили, что эти центральные, естественно, никто не освещает.
Нет. Вы послушайте, что такое освещение просфор? Вы уже забыли. Все просфоры остались на какой литургии? На проскомите, на части литургии. Да? Mm-hmm. Литургии приношений. Сейчас у нас уже все. У нас уже лежит агнец, да, ну то есть вот то, что вырезалось из главной просфоры, ну это все лежит, как уже вы сами знаете, и здесь уже все, разговор об этом идет. Разговор идет о вине, которая в чаше, и, соответственно, о хлебе, который предлагается для освящения. Тут еще надо с вами понять, что в православном богословии литургическом нет такого понятия там как бы одномоментного. То есть не говорится о том, что вот сидим, вот это хлеб и вино, да, и вдруг вот священник вот взял там, вот сказал эти три слова, и вот все, это уже тело и кровь Господа. Так не говорится. Литургия, она как бы вся освящает. То есть вся вот литургия верна, да, она соответственно, имеет такой оттенок. И, к примеру, когда вот есть такое там известие учительное, да, ну, оно тоже некоторый средневековый такой документ, он там некоторыми, на мой взгляд, опять, чисто мой взгляд, страдает какими-то странными позициями, но, тем не менее, там много очень важных вещей изложено, и, в частности, мы можем тоже проследить вот это отношение. И там рассматриваются случаи, что там делать, если там случится то-то, то-то и то-то, ну, не знаю, там, в чашу упадет там муха, да, там, такое-то или такое-то. Или придут варвары и убьют там священника посередине там, литургии. Да? И говорится, что делать, соответственно, с вот этими дарами. И там, вот когда еще там на этапе вот приношения, самой-самой первой части литургии, там к этому действительно отношение как к обыкновенному хлебу и вину. А если литургия уже чуть-чуть продолжилась, и даже она не дошла туда, вот, куда мы говорим, до эпиклеза и так далее, то уже все, отношение уже как к ну, как-то святым дарам, которые невозможно отдать там на поругание и так далее, соответственно, это там обязательно должно, не знаю, быть там или потреблено, или сожжено. Другого не дано у нас. Да, понимаете? И, соответственно, священник, скажем, если он идет с чашей, и, ну, разные бывают случаи, бывают даже сознательно, бывают там бесноватые или люди-провокаторы, они могут на батюшку напасть и там толкнуть его, да, скажем, и у него кровь Христова прольется. Вот, и это очень, как бы, такой очень важный момент, потому что если священник как-то не отнесется к этому неблагочестиво, что ли, то он может быть запрещен в служении, извержен из саны и так далее. Вот, и поэтому, соответственно, там вот все, там это место огораживается, вот, приносятся вот эти вот спиртовые там таблетки, которыми обычно там кадила разжигается, все это обгладывается, поджигается, вот прям даже если там где-то в середине храма. И, соответственно, чтобы никакого поругания даров не было. Вот, но я вам это так уже привел, как сказать, не относящиеся к делу, а важно то, что мы относимся к литургии общим, как она вся освещает. И у нас нет момента, не надо относиться как там, момент чуда, волшебства какого-то. Это вот собралась община, она, грубо выражаясь, там, час молится, да, и, соответственно, после этого по ее молитвам Христос прилагает, ну, вернее, даже Бог Отец прилагает тело и кровь, значит, Христово, вот это хлеб и вино. Да. Ну, вот как-то так. Можно на это ответить. Ну, давайте маленький перерыв, 10 минут, и продолжим.